Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киев прибыли первые газовые наблюдатели Европейского Союза. Каким может быть экономическое обоснование цены на газ? В Беларуси идет дискуссия о строительстве АЭС. Поможет ли атомная энергетика избавить республику от топливной зависимости от России? Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации на Ближнем Востоке. Когда прекратятся боевые действия в секторе газа? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Киев сегодня прибыла первая группа экспертов Европейского Союза для наблюдения за транзитом российского газа в Европу через территорию Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзит газа через Украину станет возможным, как только наблюдатели приступят к работе, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
В состав группы международных наблюдателей вошли более 20 человек. По требованию Москвы в нее включены и представители «Газпрома». По мнению заместителя главы «Нафтогаза» Украины Владимира Триколича, участие россиян в этой миссии не имеет смысла.
Все газоперекачивающие станции, куда должны поехать эксперты, находятся на территории России. Поэтому ехать в Украину нет необходимости. У нас нет этих станций, у нас нечего смотреть, у нас земля и трубы, все.
Киев надеется, что международные наблюдатели не только будут контролировать прокачку российского газа через Украину в Европу, но и сделают объективные выводы о причинах срыва поставок транзитного топлива и установят, кто несет за это ответственность. В «Нафтогазе» подчеркивают, что технически смогут обеспечить транзит газа европейским потребителям через 36 часов после возобновления подачи топлива с российской территории. Прогресса в продолжающихся в России газовых переговорах сторон о ценовых параметрах соглашения на этот год все еще не достигнуто, констатирует председатель «Нафтогаза» Олег Дубина. По его словам, складывается впечатление, что представители «Газпрома» не имеют соответствующих полномочий и мандата на подписание любых контрактов с украинской стороной. В Москве в ответ заявили, что, очевидно, полномочий на подписание документов нет у руководства «Нафтогаза». Российская монополия назвала новую цену на газ для Украины – $470 за 1000 кубометров. Директор Киевского института политических исследований и экономического анализа Валерий Бураковский полагает, что переговоры зашли в тупик из-за политизации газового конфликта.
Понятно, что есть политическая составляющая, поэтому здесь очень важно, чтобы, так сказать, политическая составляющая не заменяла собой соответствующие соглашения и договора, потому что в противном случае, как бы, мы создаем очень такой опасный прецедент политического решения, так сказать, вопросов, вот, которые в принципе, изначально должны решаться чисто экономически. И тут главная проблема заключается в отсутствии определенной такой вот экономической логики, прежде всего, со стороны «Газпрома». Потому что понятно, что на сегодняшний день любая заявленная цена 400 и выше, так сказать, долларов, она не имеет никакого, так сказать, экономического обеспечения.
Проблемы с поставками газа уже ощущает и сама Украина. Из-за сокращения подачи топлива остановлены ряд крупных промышленных предприятий на востоке и юге страны. Прекратили работу Одесский припортовый завод и концерн «Стирол» в Донецкой области. Во многих городах Украины испытывают трудности и предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Они вынуждены отключать горячую воду и переводить системы теплоснабжения на режим жесткой экономии. Из-за существенного ограничения поставок газа на использование резервных запасов альтернативного топлива в пятницу перешла украинская столица. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Президент России Дмитрий Медведев считает, что никакой веры к украинской стороне, к сожалению, не осталось, и поставки топлива из России можно делать только после подписания документа. Это цитата. Медведев также добавил, что в дальнейшем российская сторона никому не должна предоставлять скидок на газ. Подробнее о российской позиции мой коллега Олег Кусов.
Москва обвинила Киев в коррупционности при покупке и реализации газа, поставляемого из России. Президент России Дмитрий Медведев.
В прошлом году, когда мы поставляли газ украинским потребителям по $179.5, этот же самый газ передавался украинским потребителям по цене в $320. И вся эта маржа оседала в карманах структур, которые нам неизвестны, которые, по всей вероятности, выражают чьи-то коррупционные интересы. И деньги от этих сделок, по всей вероятности, использовались для достижения или каких-то политических целей, или для решения личных проблем.
Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер выдвинул свои обвинения. Он полагает, что необходимо создать международный контроль над транзитом российского газа.
Мы хорошо знаем, что воровство российского газа началось не вчера. Эта практика уже продолжается в течение очень-очень многих лет. И наши украинские коллеги этим пользуются. И думаю, что если такой, даже не если абсолютно точно такой механизм будет создан, то нашим украинским коллегам придется работать честно и прозрачно. А похоже, что им этого очень не хочется делать.
Какая из сторон вводит европейских партнеров в заблуждение, а какая отстаивает объективное положение дел, невозможно определить без авторитетных европейских наблюдателей. Так считает эксперт московского Карнеги-центра Николай Петров.
Пока очевидно то, что версии эти очень сильно расходятся, и одна из сторон, безусловно, очень сильно искажает действительность. Но из соображений общеполитических, мне кажется, что ни Путину, ни российскому руководству в целом никак не может быть выгодно затеять столь масштабный и очень больно ударяющий по интересам «Газпрома» и экспорта российского газа в целом конфликт без того, чтобы иметь прочную позицию и, наоборот, имея в качестве результата наиграть Украине образ страны, которая страдает от своевольных действий российского партнера.
Подход России и Украины к проблеме в коммерческом отношении кардинально различен, утверждает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзала. По его словам, российская сторона исходит из трех факторов в определении цены на поставляемый Западом направлении газ.
Первое – это так называемая европейская формула «Газпрома». Она предполагает поставки по европейским ценам за вычетом транспортировки. Второй важный фактор – это качество газа. Как известно, Украина поставляется не полностью российский газ, а смесь российского и среднеазиатского газа. Поэтому его стоимость во многом определяется стоимостью не только отечественного голубого топлива, но и среднеазиатского. Здесь вступает в силу третий механизм. Собственно говоря, долгосрочные контракты по поставкам газа с среднеазиатскими республиками. Прежде всего, речь идет о Туркмении. Здесь как раз речь идет о тоже европейской формуле. «Газпром» считает по принципу, соответственно, европейского ценообразования. Он предполагает мониторинг каждые 6-9 месяцев и на основании фьючерсов по нефти выстраивание стоимости газа. То есть сейчас, например, Европейский Союз платит по самой высокой ставке, ввиду того, что стоимость газа определялась по летним ценам, которые были максимальны. Украина хочет покупать газ, исходя из котировок осени, которые, как известно, отличаются низкой стоимостью.
В конце декабря прошлого года Украина отказалась покупать российский газ по цене $250 за 1000 кубических метров. В начале января «Газпром» повысил цену до $450. В Киеве ее назвали неадекватной. В прошлом году 1000 кубических метров российского газа обходилась Украине почти $180. Дмитрий Абзалов не исключает, что стороны в итоге сойдутся на компромиссной средней цене. По его мнению, Москва при определении цены на газ исходит из своих объективных коммерческих соображений. Украина же на фоне резко упавших мировых цен на нефть как не хочет, так и не может платить цену на газ, которую требует «Газпром». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
У политических и экономических механизмов формирования цены на газ в российско-украинском споре я беседовал с известным киевским экономистом, бывшим вице-премьером правительства Украины по экономической реформе, а ныне президентом Центра рыночной реформы Владимиром Лановым.
Эта ситуация не поддается логике, здравому смыслу и экономическим интересам. Тут чисто политический компот замешан, связанный с отношениями между Россией, сегодняшней российской государственной элитой, и Украиной как государством.
Вы считаете, что чисто воды политика, экономики там нет?
Отношения у российского руководства со странами, входившими в советский блок, своеобразные. Тут постоянно замешана политическая компонента и выставляются условия. Если то, там войдете в какое-то объединение, или же присоединитесь к системе безопасности или прочее. Только тогда у вас будет более дешевый газ, и мы это видим на примере некоторых наших соседей. Или же отдайте газотранспортную систему. Только в политической плоскости идет разговор о цене. на газ.
Какая цена экономически обоснована, на ваш взгляд?
Понятно, что рынок газа – это своеобразный рынок. По-крупному два игрока. Одни продают газ, другие покупают газ. И все покупатели поэтому должны быть примерно в одинаковых условиях. Россия уже консолидировала сторону производителя, объединив все ресурсы Средней Азии, европейские ресурсы России, выступает единым продавцом. Поэтому тут должна быть, в принципе, единая методология ценообразования или ценопредложения со стороны продавца. Со стороны покупателя такого единства нету, потому что, опять же, Германия на этот процесс смотрит по-своему, Франция тоже. Италия еще третью позицию занимает. Страны Польши, Чехии стремятся занять независимую от газового поставщика позицию. Поэтому тут нет единства, методологического единства формирования цены для этой группы потребителей на этом газовом рынке. Она бы могла быть, если бы какое-то единство формулы было и уточнение этой формулы с учетом расходов на транспортировку.
А тогда на каком же основании определяется цена?
Для производителя газа очень важно попасть на рынок, привести туда трубу и привязать к этому ресурсу максимальное количество пользователей. Тогда пользователи, системы целые, промышленные, энергетические, электрические и так далее, привязаны именно к этому сырью, этому энергетическому источнику. Тогда, если эта привязка осуществлена, то производитель газа уверен, что он будет продавать в таких-то объемах, ему добывать нужно в таких-то объемах, поддерживать эту добычу и тому подобное. В наших условиях вот присутствие или полное, так сказать, захват газовым ресурсом украинского рынка промышленности, коммунальной среды и жилищного сектора поставил Украину в эту такую зависимость от российского этого ресурса. Если только условия поставки газа в Украину будут чрезмерно дорогими, неудобными, неприемлемыми для промышленности или для других секторов, то тогда количество потребляемого газа резко уменьшится. Тогда производитель очень много будет терять. Один раз, если он уйдет с этого рынка, то потом он уже на этот рынок не вернется. И все эти трубы, и все это производство газа улетят в воздух. Они станут никому не нужными. Поэтому Россия не может устанавливать высокую или скачкообразную цену для, скажем, Украины. Потому что это самый крупный потребитель газа для России сегодня. И если цена вырастет больше, чем на 50%, а это Россия предлагает, то тогда Украина сократит примерно на четверть газа, перейдет на мазут, перейдет на уголь, перейдет на отходы сельского хозяйства, сена и так далее. И тогда уже российский производитель никогда не вернется к этим объемам продажи, и он от этого очень много потеряет. Россия всегда хотела постепенно поднимать газ, потому что при этом она понимает, что сохранится сам рынок. Рынок сможет проглотить большое, чрезмерно большое количество газа, украинский рынок. Поэтому сегодня для России самой невыгодно резко повышать цену. Цена для Украины формируется от того, что есть, то есть цену, которую приемлет Украина. И нужно постепенно повышать для России, чтобы сохранить этот рынок.
Зачем нужен посредник Росукрэнерго? Почему «Газпром» не может напрямую продавать «Нафтогазу»?
Когда выступает государственная украинская компания в переговорах и в договорном процессе формирования цены, в согласовании всех условий, это условия и покупки, и хранения, и транспортировки, и обслуживания, то тогда это будет реальная позиция стороны. Этой стороной является все государство Украины. Когда же выступают посредники, с посредниками можно договориться или тем, или другим участникам вот этой большой игры на определенных началах, которые отклоняются от интересов или позиций всего государства или России, или Украины. Тот, кто как бы влияет больше на посредника, тот и может вырабатывать условия отношений, которые несколько отклоняются от тех, которые выгодны каждой стороне, той или другой стороне.
Ну вот часть экспертов считает Росукрэнерго ставленником «Газпрома» просто. Вы согласны, что без этой компании было бы легче договариваться? Или прозрачнее, по крайней мере, была бы сделка?
Если бы поставщиком в Украину газа был Росукрэнерго, то Украина не смогла бы, во-первых, эффективно подготовиться к зиме, закачав необходимые резервные объемы газа в свои хранилища. Во-вторых, она бы не могла жестко стоять в процессе переговоров, требуя своей цены или других своих условий, что сегодня делает нефтегаз Украины, выполняя задачи, поставленные правительством Украины. Поэтому, конечно же, легче было бы договориться, но это был бы опять договор в пользу «Газпрома», если честно. Потому что последние эти два года, когда договаривался посредник, то, скажем, цена на газ для Украины росла каждый год, а цена на транзит российского газа, то есть по услугам, которые Украина оказывает России, не изменялся. То есть односторонний пересмотр условий происходил с помощью посредника в пользу «Газпрома».
Считает известный украинский экономист Владимир Лановой. Продолжим газовую тему. Власти балканских стран, почти 100% зависящих от снабжения российским газом, предпринимают чрезвычайные меры по спасению своих экономик и граждан от холодов. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
В пятницу днем энергетическая ситуация в Сербии начала чуть стабилизироваться. Однако это произошло не благодаря поставкам России, а из-за помощи Венгрии и Германии, которые направили в Сербию газ из своих резервов. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что таким образом Европа по отношению к Сербии проявила свою солидарность.
С поступлением 6 миллионов кубических метров газа все квартиры, подключенные к центральному отоплению, будут обогреваться. Часть промышленности будет работать, хотя не в полном объеме. Нужно будет экономить, но горящую проблему мы решили. Пока президент не обещает поставку газа для индивидуальных потребителей. Последние дни сотни тысяч граждан Сербии сидели в холодных домах при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. В 8 крупных городах не работал центральный отопление. Там, где были возможности перейти на мазут, как в Белграде, радиаторы были едва теплыми. Были города, где не работали поликлиники, детские сады, а часть пациентов в больнице отправляли домой. В магазинах распроданы электрические грелки. Постоянно звучат призывы экономить электричество. Из-за сильно возросшего потребления под угрозой аварии оказалась вся электроэнергетическая система Сербии. Сербы болезненно восприняли тот факт, что в холоде пришлось сидеть в период православного Рождества. В городе Крагуевац граждане сожгли флаг России. Ведь еще неделю назад власти страны успокаивали общественность, обещая, что в Сербии никаких срывов в снабжении газом не будет. Аргументируя это тем, что русским друзьям только что продана нефтяная промышленность страны, и поэтому Москва сербов не оставит в беде. Но на грани катастрофы оказалась ситуация именно в области Войводина, которая полностью зависит от русского газа. Лидер Союза социал-демократов Войводины Ненад Джанак считает, что Россия отправила Сербии ясный сигнал. То, что мы русским подарили нефтяную промышленность Сербии, точнее нефтегазовую промышленность Войводины, не обеспечило нам никакую безопасность снабжения газом. Напротив, это продемонстрировало, что нам грозит опасность попасть в такую же ситуацию и с русской нефтью. Правда, руководство Сербии не учло подобный опыт 2006 года и к энергетическому кризису не было готово. Не были подготовлены резервы газа, резервы мазута на минимуме, да и его производство зависит от снабжения газом. Белградский экономический обозреватель Миша Быркич считает, что власти Сербии несут большую ответственность за сложившуюся ситуацию. Это для нас будет важным уроком, и мы, хотя с опозданием, должны будем учиться на собственных ошибках. Все европейские страны, которые имеют альтернативные пути снабжения и альтернативные источники энергии, не имеют таких проблем, как Сербия. Неточны заявления наших политиков, утверждающих, что вся Европа трясется из-за русского газа. Главные проблемы испытывает Юго-Восточная Европа. Некоторые сербские аналитики с иронией отмечают, что больше всего из-за российско-украинского спора пострадали именно традиционные союзники России – Сербия и Болгария. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Еще одно измерение топливно-энергетической темы. Боковое такое, но довольно любопытное. Белоруссия не имеет собственной атомной электростанции, импортирует электроэнергию из России, Украины и Литвы. В белорусском обществе, как среди оппозиции, нет единства по поводу строительства в стране атомной электростанции. Одни считают это недопустимым в постчернобыльской республике, а другие заявляют, что АЭС должна обеспечить энергетическую безопасность и избавить страну, в том числе, от монопольной зависимости от российского газа. На эту тему корреспондент Радио Свободы из Минска Виталий Цыганков.
Еще летом приоритет в строительстве станции отдавался Кукшиновской площадке на востоке Беларуси, на самой границе с Россией. Нынешний выбор – Островецкая площадка, расположена на севере Беларуси, в 40 километрах от самого знаменитого места отдыха в стране – озера Нарыч. Показательно, что расстояние от площадки до Минска – 134 километра, а до Вильнюса – 53 километра. Председатель общественной организации «Экодом» Ирина Сухи, которая еще в апреле 2006 года организовала в Минске акции против планов по строительству АЭС, отмечает, что выбор Островецкой площадки ее поразил. АЭС – явная угроза туризму и экологии. Никто не едет отдыхать туда, где есть АЭС. Противники АЭС также отмечают сейсмическую ненадежность этого региона. В 1908 году там произошло землетрясение, известное как Гудагайское, силой 7-8 баллов. Не меньше резонанс вызвало заявление о том, что генеральным подрядчиком строительства АЭС в Беларуси выступит компания «Росатом». Об этом сообщил директор Департамента по развитию ядерной энергетики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Николай Груша. Груша подтвердил, что фактически тендера на строительство АЭС не было, поскольку компании других стран или не дали конкретного ответа, или заявили, что не могут в определенное Минском время выполнить эту работу. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии, известный экономист Ярослав Романчук, считает, что в нынешней ситуации строительство АЭС неоправданно прежде всего экономически.
Если речь идет о увеличении энергетической безопасности Беларуси, то, естественно, нужна была бы диверсификация поставок и стран, от которых, собственно, эта зависимость имеется. Если же в проекте будет участвовать единственная организация из России, ядерное топливо из России, кредитные ресурсы из России в размере, ну, не менее 5 миллиардов долларов, то, естественно, говорить о диверсификации рисков не приходится. Беларусь вступила в системный структурный кризис. Если мы говорим о этом проекте, это высасывание из бюджета порядка 4-5 миллиардов долларов, и это еще не вся сумма. Это такая долгоиграющая песня, которая в конечном итоге выльется в то, что стоимость киловатт-часа электроэнергии будет дороже, чем то, что мы сегодня имеем в импорте от Украины, от России или от Литвы. И тем самым экономическая целесообразность данного проекта отметается.
Ярослав Романчук также отмечает, что Александр Лукашенко пока что не принял окончательного решения о площадке для строительства АЭС. Белорусские аналитики особо обращают внимание на этот факт, считая, что президент Беларуси ведет тут сложную геополитическую игру. Официальный Минск, очевидно, намекает, чтобы Евросоюз политически и финансово поучаствовал в проекте построения белорусской АЭС. А Островецкая площадка выступает своеобразной страшилкой. Если, мол, не желаете нам помочь, то мы построим АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 9 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации на Ближнем Востоке. Почему этот документ сразу же отвергли в Иерусалиме и Тель-Авиве? Итоги 2008 и перспектива 2009. Россия и страны Запада. Следует ли ожидать конфронтации? Гости рубрики «Диалоги». Сегодня рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве приступили к работе международные наблюдатели, прибывшие в столицу Украины для контроля за транзитом российского газа в Европу. «Газпром» ранее заявлял, что готов возобновить транзит топлива, как только наблюдатели начнут работу. В Киев для переговоров с украинским руководством о газовой проблеме прибыл премьер-министр, председательствующий в ЕС Чехии Мирек Тополанек. Ожидается, что в субботу он посетит Москву. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Операция Израиля против боевиков Хамаса в Газе продолжается. На Алтае идут поиски пропавшего вертолета с 10 пассажирами и членами экипажа на борту. Вертолет принадлежит компании «Газпром-Авиа». В Москве на 53-м году жизни скончался бывший руководитель аппарата правительства России, экономист Алексей Головков. Он умер 7 января после непродолжительной болезни, сообщили в секретариате вице-премьера Александра Жукова, руководителем которого Головков был с 2004 года. В Волгограде из-за аварии на теплосети без тепла остались около 40 тысяч человек. По данным МЧС, отопление отключено более чем в 220 многоквартирных жилых домах. Новым директором Центрального разведывательного управления США станет Леон Панетта, бывший глава аппарата Белого дома в администрации Билла Клинтона. Об этом назначении объявил в пятницу в Вашингтоне избранный президент США Барак Обама. В Соединенных Штатах уровень безработицы достиг в декабре максимального за последние 16 лет значения 7,2 экономически активного населения. Всего в течение прошлого года в США потеряли работу 2,6 миллиона человек. Это самый высокий показатель с 1945 года.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 9 января. Энергетические противоречия в отношениях между Россией и странами Запада – это одна из проблем, которая перешла из старого 2008 года в новый 2009. Не единственная эта проблема, есть еще и другие. Разногласия США по развертыванию противоракетной обороны в Европе, последствия войны в Грузии и многое другое. Как будут развиваться в начавшемся году контакты Москвы и западных столиц? Станут ли они хуже или лучше? Об этом Данил Гальперович беседовал с политиками и экспертами.
После газовых проблем первое, с чем должна столкнуться Россия в отношениях с Западом и Европой в частности, это январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. На ней Москве вполне возможно будет предъявлен счет за то, что она не выполнила практически никаких требований Совета Европы, высказанных этой организацией после прошлогодней войны с Грузией. В частности, не денонсировала свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, не способствовала возвращению грузин покинутых ими районы этих республик и официально подтвердила намерение строить на этих территориях военные базы. Тем не менее, вице-президент ПАСЕ, швейцарец Андреас Гросс, надеется на лучшее и говорит, что нужно сделать России и Европе для более ясного взаимопонимания в 2009 году.
Я думаю, что последние месяцы и даже недели 2008 года были очень трудными временами в отношениях России с Советом Европы и Европой в целом. По-моему, эти отношения в 2009 году могут улучшиться только в том случае, если, с одной стороны, мы в Европе поймем, почему Россия в некотором смысле от нас отличается, а с другой стороны, если российские руководители увидят, что это в их интересах, если граждане России будут жить в условиях большей демократии, при независимой судебной системе, при четком разделении властей, при существовании независимых средств массовой информации. И если это понимание наступит, то, по крайней мере, между Советом Европы и Россией отношения станут лучше. Что же касается вечной зависимости Европы от российского газа, угроза отключения которого часто делает европейцев более сговорчивыми с Москвой, Андреас Гросс пока не видит реальных путей изменения этой ситуации. У нас, у Западной Европы, есть лишь ограниченный выбор в смысле поставщиков нефти и газа. Не все производители газа могут доставить его в Европу. Так что это на самом деле один из моих доводов, когда я говорю, что мир и свобода в Европе не могут быть достигнуты и поддержаны без России или в антагонизме с Россией. Мы нуждаемся в России в качестве партнера. Но Россия, как мне видится, тоже нуждается в Европе, поскольку Европа – это всегда хороший покупатель, который располагает средствами, чтобы исправно платить. И когда я, возможно, несколько наивно говорю, что российская внутренняя жизнь нуждается в лучшей системе сдержек и противовесов, я говорю это еще и потому, что мы, мягко говоря, не уверены, что «Газпром» действует как чисто экономический субъект. Хотелось бы знать, сколько в его действиях чистой политики, выполнения политических указаний, отдаваемых Кремлем или правительством.
обществом. Многие европейцы опасаются энергетической зависимости от одной страны, и все возможности будут изучены для того, чтобы такой зависимости не было. Так или иначе, 30-40% энергопоставок в Европу всегда будут из России, и мы не можем рассматривать энергетическое будущее Европы без видения России в качестве партнера. Отношения с Соединенными Штатами для России вообще начинаются во многом с чистого листа. Приходящий там сейчас к власти Барак Обама демонстрирует свои отличия от предшественника, и его политику в отношениях с Россией еще только предстоит увидеть. Эти отличия, как полагает политолог Андрей Пиантковский, могут доставить Кремлю немало головной боли.
Как и многие мои коллеги, я объясняю вот эту конфронтацию с Западом прежде всего внутриполитическими соображениями. Сложившееся и достаточно понятное уже и обществу, и России, и Западу режим клептократии нуждается в образе врага как в единственной легитимизации своего. Поэтому большинство конфликтов, которые мы ищем с Западом, они, собственно, надуманы. Это классические конфликты выбора. Ну, например, 90% всей нашей риторики занимают два вопроса. Это противоракетная оборона Центральной Европы и расширение. Демократическая администрация, она традиционно всегда скептически в течение последних 20-30 лет к противоракетной обороне. Поэтому Обама, ну, как минимум, не будет форсировать эти объекты. А что касается НАТО, то, что вызывало, так сказать, самое громкое возмущение в Москве, возможное движение в направлении НАТО, Грузии и Украины, оно сейчас заблокировано европейскими странами, прежде всего, и Франция, и Германия. То есть не видно проблем, о которых говорить на российско-американском направлении. Нужно будет выдумывать какие-то новые вопросы, новые проблемы, которыми оправдывался вот этот миф о ядерных пробковых шлемах, которые хотят ослабить или расчленить Россию.
При этом Андрей Пиантковский не уверен, что для оптимизма в оценках будущих отношений России и США есть причины.
Помните, обсуждался вопрос, брать нам Тбилиси или нет. Ясно, что имеется партия уже совершенно отвязанных ястребов, которые вот эту политику искусственной конфронтации с Западом готовы доводить до упора. И если эта партия возьмет явный верх, а признаком этого было бы возвращение Путина на пост президента, я думаю, что вот те поправки в Конституцию, которые недавно были приняты, они являются частью такого плана, который, по крайней мере, бы давал ему возможность воспользоваться этой опцией. При таком сценарии просто Кремль будет искать новые проблемы Запада путем, возможно, новых авантюр на постсоветском пространстве.
И европейский политик, и российский политолог сходятся в одном. Отношения России с Западом в 2009 году будут во многом зависеть и от ее отношений с ближайшими соседями, и в еще большей степени отношения России к самой себе и своему будущему. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 9 января. Власти Израиля отвергли принятый Советом Безопасности ООН документ, требующий немедленного прекращения огня в секторе Газа. Это резолюция номер 1860. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Андрей Шароградский.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа. 14 членов Совета проголосовали «за», Соединенные Штаты воздержались. В документе содержится призыв после объявления перемирия вывести израильские войска из Газа и начать распределение гуманитарной помощи палестинскому населению. Вот что сказал в ходе обсуждения проекта резолюции генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Последние две недели весь мир с горечью и ужасом следит за эскалацией насилия и страданиями населения Газы и Южного Израиля и надеется, что ООН удастся прекратить военные действия. Я с воодушевлением отношусь к принятой Советом резолюции, нацеленной на то, чтобы положить конец этой трагической ситуации.
Американский государственный секретарь Кондолиза Райс заявила, что США поддерживают резолюцию, но при голосовании воздержались, поскольку ожидают результатов от миротворческих усилий Египта, пытающегося добиться прекращения огня между Израилем и Хамасом.
Я хочу особо отметить, что уже сейчас делается серьезная работа, хотя еще очень многое впереди. И в этом смысле посреднические усилия президента Египта Мубарака нужно не только одобрять, но и всячески поддерживать. Я надеюсь, что именно они поспособствуют установлению длительного перемирия и в конечном счете стабильного мира в Газе. Поэтому все мы должны поддерживать усилия Египта.
Накануне американский Сенат принял резолюцию, поддерживающую Израиль в его борьбе с группировкой Хамас, передает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Инициаторами резолюции в поддержку Израиля выступили лидеры демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса. Как сказал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, принятие резолюции укрепит исторические узы Соединенных Штатов государством Израиль, еще раз подтвердив его неотъемлемое право обороняться от нападений с территории сектора Газа, а также будет содействовать развитию израильско-палестинского мирного процесса. Ожидается, что Палата представителей поставит аналогичную резолюцию на голосование в пятницу. Резолюция американских законодателей в поддержку Израиля носит рекомендательный характер. В чем же может состоять ее практическое значение? Об этом я спросил профессора политологии Принстонского университета Джулиана Зелицера. Практическое значение резолюции в том, что прежде всего она призвана ослабить нынешнее международное давление, оказываемое на Израиль, предоставив его руководству возможность не принимать чересчур поспешных решений в поиске вариантов соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты – основной союзник Израиля. Если американские высокопоставленные выборные должностные лица заявляют о поддержке действий этой страны, то это чрезвычайно снижает степень воздействия других стран на Израиль с целью заставить его действовать иначе. Я думаю, это также попытка демократической партии дать Бараку Обаме формальный предлог для продолжения нынешней ближневосточной стратегии. От него ждут перемен. Он может сослаться на давление законодателей, если он решит все же не изменять линию поведения, избранную администрацией Буша. Вместе с тем, законодатели дают понять Обаме, что поддержка Израиля – это та сфера, в которой новому президенту не стоит идти на разногласия с однопартийцами-демократами, а тем паче с республиканцами.
Рассказывал Алан Давыдов. В поддержку миротворческой деятельности Египта, а также Франции, выступил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Мы считаем позитивными усилия Франции и Египта. Они способствуют достижению мира, и поэтому мы их поддерживаем. Надеемся, что они преуспеют и достигнут желаемых результатов. Свое заявление сделал сегодня в Париже специальный посланник на Ближнем Востоке Тони Блэр. Группировка Хамас должна сыграть свою роль при условии, что она стремится к тому же, что и все мы, положить конец насилию и достичь двустороннего соглашения. Если это так, тогда мы сможем работать вместе. Но невозможно сотрудничать с организацией, которая хочет добиться своих целей насильственными методами и не согласна на двусторонние договоренности. Такова позиция и арабских стран, и мирового сообщества.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Консультации по поводу резолюции, касающейся обстановки в секторе Газа, длились 3 дня. Военная операция Израиля в ответ на участившиеся обстрелы территории страны началась 27 декабря. За это время погибли более 760 палестинцев, в том числе 257 детей. Это данные палестинских источников. Почему же в Израиле все-таки отвергли эту резолюцию так решительно? Из Иерусалима корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Узкий кабинет безопасности под руководством премьер-министра Эхуда Ольмерта обсудил и отверг в пятницу резолюцию Совбеза ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По словам Эхуда Ольмерта, резолюция совершенно бесполезна, так как израильская антитеррористическая операция в секторе Газа будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся ракетные обстрелы Израиля. Министр иностранных дел Цепелевни заявила, что Израиль действовал, действует и будет действовать в соответствии с собственными интересами, заботой о безопасности безопасности граждан и правом на самооборону. По словам главы правительства, утренний обстрел в пятницу еще раз подтвердил, что резолюция ООН непрактична и ее не будут соблюдать палестинские организации смерти. Накануне агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило о том, что приостанавливает свою деятельность в секторе Газа. По словам его пресс-секретаря, главная причина этого решения – враждебность Израиля по отношению к агентству и его сотрудникам. 8 января в северной части сектора погиб палестинский водитель, сотрудник агентства. Согласно информации ООН, он был убит израильскими военными. 6 января армия нанесла удар по принадлежащей агентству школе в Джебалии, при этом погибли мирные жители. Пресс-служба армии опубликовала видеоматериалы, свидетельствующие о том, что с территории школы боевики вели огонь по израильским военнослужащим. Войска закрепились в северной и центральной частях сектора, окружен город Газа. Идут зачистки, в ходе которых военным часто приходится обезвреживать мины и самодельные фугасы, установленные боевиками в домах и даже школах. Авиация продолжает наносить удары по объектам Хамаса. Несмотря на значительное продвижение войск вглубь сектора Газа, мобильные группы боевиков продолжают обстреливать ракетами израильские города в радиусе до 40 километров. Несколько минут назад здесь упала ракета и разорвалась в спортивном зале. К счастью, зал был закрыт, там никого не было, никто не пострадал, сообщил представитель службы тыла, прибывший в школу города Ашкелон, куда попала ракета. Напомню, что Израиль объявил о своем решении лишить радикалов Хамаса возможности обстреливать свою южную территорию. Группа представителей войск ООН в Южном Ливане, ЮНИФИЛ, прибывшая вчера в Израиль, продолжает работать на месте падения ракеты «Град», одной из трех выпущенных с территории Ливана в четверг утром. Ракета попала в дом престарелых в городе Нагария на севере Израиля. Израильская артиллерия незамедлительно нанесла удары по точкам запуска в Южном Ливане. Ливанские политики, в том числе депутат от партии Хезболлах Мухаммед Фнейш, немедленно осудили его как акт агрессии Израиля. Израильский артиллерийский обстрел территории Южного Ливана является агрессией против Ливана в нарушении международных соглашений. Нельзя атаковать Ливан из-за какого-то единичного случая, тем более, что неизвестно, кто несет за него ответственность. В связи с обстрелом служба тыла проводит в городах севера инструктаж населения и в том числе тренировки для учащихся школ по отработке навыков поведения при ракетных обстрелах. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Как обычно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати 9 января, он прямо продолжает только что начатую тему. Комментаторы западноевропейских и американских газет активно обсуждают перспективу регулирования в секторе Газа. У микрофона мой коллега Ефим Фиштейн.
Лондонская газета «Гардиан» якобы из эксклюзивных источников в штабе Барака Обамы узнала о том, что вновь избранный президент Соединенных Штатов намерен наладить контакты с Хамасом, возможно, по каналам американских спецслужб. В 2006 году американский газете признал эту группировку террористической организацией, напоминает газета. По ее сведениям, речь не идет о том, что Обама сразу же пойдет на прямое дипломатическое взаимодействие с Хамасом. Однако советники призывают его инициировать низовую дипломатию или тайные контакты. Как сообщается, в Вашингтоне зреет недовольство изоляционистской политикой Буша, которая многим кажется контрпродуктивной. Как полагают источники газеты, существует несколько способов для Обамы начать диалог с Хамасом, при этом избежав обвинений в том, что он придает группировке легитимность. В частности, они предлагают действовать через секретных посланников и участвовать в многосторонних переговорах. Немецкая Франкфуртер Рундшау, нужно сказать, что газета левой ориентации, сегодня она помещает статью комментатора Инге Гюнтер. Та рисует два возможных сценария, будут развиваться события в секторе Газа. Один из сценариев – это движение в сторону прекращения огня, другой – эскалация военного конфликта. Израиль окончательного решения еще не принял, поэтому сейчас самое время для развертывания международной дипломатии. Почти 70% израильтян поддерживают военные действия в секторе Газа. Однако ракетный обстрел со стороны Ливана заставил задуматься не только обитателей пострадавшего дома престарелых в Нагории. Он проиллюстрировал, сколь быстро конфликт может распространиться по региону, пишет газета. Собственно, в этом и заинтересована Хизбалла. Ответные действия Израиля могут нанести непоправимый ущерб ее имиджу в Ливане. Возвращаясь к положению в секторе Газа, Инге Гюнтер утверждает, что с одной стороны, альтернативы перемирию нет, с другой, достижение такового невозможно без оказания международного давления не только на Израиль, но и на Хамас. Остановить войну гораздо труднее, чем ее развязать, делает вывод обозреватель газеты. Недавно заявление кардинала Ренато Рафаэля Мартино довело до точки кипения отношения между Святым Престолом и Иерусалимом. Эту тему отражает в сегодняшнем номере газета «Ла Република». Она пишет: между Ватиканом и Израилем возникло жесткое противостояние по вопросу о войне на территории сектора Газы. После того, как председатель Папского совета справедливости и мира кардинал Мартино заявил, что Газа все больше становится похожа на концентрационный лагерь. Израильтяне и палестинцы – дети одной земли, вина лежит на обеих сторонах. А расплачиваться за все, как всегда, будет безоружное население. В ответ МИД Израиля заявил, что кардинал говорит как пропагандисты Хамаса. Представитель израильского МИДа Игал Палмор заявил: игнорирование чудовищных преступлений Хамаса, который посредством насилия сорвал процесс мирного урегулирования и превратил Газу в гигантский человеческий щит, не помогает людям приблизиться к правде. Прохладные отношения между Ватиканом и Израилем, в том числе и из-за неоднозначной оценки деятельности Папы Пия XII, еще более ухудшились, пишет корреспондент. И в сложившейся ситуации стали раздаваться голоса, что запланированный на май этого года визит Папы на Святую Землю вряд ли состоится, пишет газета «Ля Република».
С обзором западноевропейской и американской печати по вопросу о ближневосточном урегулировании вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Сегодня я несколько изменю привычный формат итогового выпуска программы «Время свободы». Вместо рубрики «Сегодняшний факт» представлю вам заключительную беседу из цикла «Диалоги». Об общественной ситуации в России, о своих ожиданиях от наступившего года в минувшие дни в эфире «Свободы» говорили правозащитник Владимир Буковский, писатель Владимир Сорокин, молодой политик Мария Гайдар, поэт Александр Кушнер. Сегодня я беседую с петербургским рок-музыкантом Юрием Шевчуком.
Этот год начался он так трудно, тяжело с этих выборов. Потому что я как гражданин России, страны, тоже очень следил за всем за этим. В результате я вышел на марш не согласен. Потом было много очень работы. Мы проехали всю Украину, потому что очень боимся, что раскол пойдет и дальше. Не между нашими политиками, бог с ними, а между народами. Поэтому мы очень много сил положили. Дали около 30 концертов по всей Украине. Везде кричали: «Украина, Россия, братья и сестры». Ну, на таком человеческом уровне. Потом был Схинвал, куда я тоже съездил. И очередной раз опух от того, что увидел, от этого трагедии, беды и горя. Потом были концерты «Не стреляй». Потом вот сейчас выходит диск французский, который я записал год назад во Франции.
Я готовился, когда к беседе, переслушал много песен ДДТ и старых. Сначала было. Хотел спросить, чем связано участие в «Марше несогласных» и концерт вот этот под названием «Не стреляй». А потом понял, что ты никогда от социальной тематики не уходишь.
Я, в общем-то, наверное, может быть, больше лирик, чем... Я же политиком никогда не был, и никакой партии не состоял и не состою. Но вот гражданская тема меня очень, конечно, она очень волнует. И я и буду писать на эти темы обязательно. Я считаю, что это очень важно. Не жить в башне слоновой кости, а как-то жить. Если ты в миру, если ты живешь светской жизнью, так и живи на полную катушку. И пой о том, что тебя волнует, и не только тебя, вот что самое главное, и других людей в горячо любимой стране, в которой ты живешь. И вот эти концерты «Не стреляй», они были замечательные. Когда я приехал из Хинвала, вот буквально за месяц мы их просто сделали, потому что нужно было что-то говорить, и в стране сейчас очень много реакций, очень много поисков внутренних и внешних врагов, и розни такой усиленно раздуваемой, и поэтому мы должны были сказать что-то против этого, потому что это уже достало уже.
Юра, а ты неужели еще веришь, что музыка меняет мир?
Я не знаю, понимаешь, я же в этом смысле без пафоса, просто я считаю, если мне Господь подарил голос, да, а моим музыкантам слух, так мы должны этим делом заниматься, мы своей работой занимаемся, стараемся, чтобы это было искренне. Стараемся петь о том, что действительно нас волнует.
А как ты думаешь, почему сейчас почти никто об этом не поет?
Смотри, очень много молодежи, которая об этом поет, радикально. Они просто все не формат. Нам, может быть, иногда полегче, чем другим, потому что все-таки в те вот в 90-е еще получили популярность какую-то. А молодежи сейчас очень много. Очень много альтернативы, очень много... Вот недавно, знаешь, вот в этом году тоже, я помню, такой кинорежиссер Сергей Соловьев как-то по Первому каналу так с изумлением спросил: «Господа, а где у нас протестный рок?» с такими заболеваниями. Я чуть со стула не упал. Ну, потому что он на самом деле есть, просто его нет в центральных каналах. Но это ничего не значит. Жизнь-то идет, и все развивается. И есть масса молодых ребят, которые поют на эти же гражданские. Как они могут, конечно, но поют.
На радио их не пустят.
Ну, на радио, ты знаешь, вот сейчас вот последний альбом, вот этот французский, «Ля Шопа», мы его так назвали. То есть мы искали синоним слова «ларек» на французском языке. Коли он был, ну, записан во Франции. Мы там пару песен никак не можем сейчас даже на радио разместить, потому что там внутренняя вот эта цензура, которая существует в каждом редакторе, а нам просто им уже спать не дает. Они уже настолько уже боятся всего, вот эти наши акулы шоу-бизнеса, что тут просто... Это какое-то стадо запуганных идиотов, понимаешь?
А ты думаешь, ими не рулят сверху из Кремля? Это они сами просто боятся?
Конечно, дыма без огня не бывает, это понятно. Но с другой стороны, я прекрасно знаю, что они очень сильно дуют на воду. То есть вот это вот раба, понимаешь, вот мы так и не изгнали из себя вот за эти 15-20 лет, вот ни капли, по-моему, не выдавили. Ты посмотри, какие у нас там съезды этих партий пафосных. Все это больше похоже на Северную Корею, чем нежели на свободную демократическую Россию. И все это, конечно, к сожалению, понимаешь, и на марше несогласных фактически ходят по 100 человек. То есть как-то все у нас пока, да. Пока еще нам надо по этой пустыне ходить, ну, 25 лет, я думаю. Понимаешь, с другой стороны, гражданское общество, оно ведь не сразу с бухты-барахты рождается, так как Венера из волн. Оно ведь обнаженное гражданское общество, это не выходит. Оно по капле, потихонечку, по кирпичику, но что-то шевелится, потому что много людей, которых все волнует и беспокоит. И это меня радует. Много молодежи очень хорошей, открытой, искренней, пытающейся разобраться в том, что происходит в стране. Здесь, понимаешь, я не в таком тяжелом каком-то ощущении.
Ты произнес слово «достало», когда сказал о том, что происходит в стране. Вот это ощущение «достало», того, что хватит, оно есть у аудитории? Ты чувствуешь ответную волну эту или нет?
Молодежи есть, точно, абсолютно. Ну вот мы сейчас вот эти два концерта «Не стреляй». Мы говорим сейчас о гражданском обществе, да? Вот когда я предложил почтить всех погибших на вот этих гражданских войнах, национальных, межэтнических и так далее, помянуть всех погибших, минуты молчания и... Вот эти 15-20 тысяч встали просто, все встали. Лишь не с колена, просто поднялись с кресел, и вот было слышно, как, я не знаю, муха бы прилетела, было бы слышно. В огромном зале. И вот эти несколько минут, это и было гражданское общество. Знаешь, я видел и радовался, хотя очень боялся, что кто-нибудь что-нибудь крикнет, что-нибудь, ну, понимаешь, да? Потому что у нас были разные музыканты из Осетии, из Грузии, из Украины, и никто ничего, понимаешь? Вот какое-то вот это ощущение вот возникло у меня, и, может быть, это, наверное, самое лучшая минута, наверное. Уж извини за пафос опять. Но это факт. Вот это молчание зала, вот молчаливого, и вот эти удивительные лица, глаза, и это дорого стоит.
Были времена и получше, были и почизней. Догорали дожди до веселой пучи, умирали ночи без дней. А были времена и построже, а были просто пей, ешь, да гуляй. Колотились и корчили пьяные рожи песни наших веселых стай. Мама, это рок-н-ролл, рок это я.
Рок-н-ролл – это Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, был сегодня гостем заключительной беседы из цикла «Диалоги». Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 9 января, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и в течение выходных дней. Оставляю вас с хорошим рок-н-роллом. Всего доброго.
Просто ни да, ни нет. Рок-н-ролл рожден в 1900 с половиной лет. Наши песни любовь и голод. Под наши песни вставала весна. Драли горло нам серп и молот. Благословила наш мир война. Мама, это рок-н-ролл. Рок это я.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.